Добрый вечер.
Добрый.
Добрый
У
вечер.
меня вопрос по главе 7, 32-37 стих. «Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руки. И Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему, и, плюнув, коснулся языка его. Воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: „Ефафа“, то есть „отверзись“». Вопрос в том, что вот почему в нескольких местах Евангелия даны вот эти слова на арамейском языке, то есть „Ефафа“. Что хотел этим евангелист сказать?
Евангелист в данном случае просто точно повторил то, что сказал Христос. Он сказал именно вот так. Потому что, вы знаете, это все не так просто, как нам сейчас кажется. И до сих пор это является вопросом все-таки. Только на арамейском языке? Говорил ли Христос на арамейском языке? Или действительно еврейский здесь был язык? Однажды я вот был в Сирии, и там есть местечко Маолюля. Маолюля, по-моему, там, в общем, там монастырь. И там, оказывается, это сохранилось место, где говорят на арамейском языке. С нами был человек, который знает еврейский язык. И он и попросили их прочитать на арамейском языке «Отче наш». И этот, знающий еврейский язык, не понял. Оказывается, этот язык очень сильно отличался. Так вот, в данном случае очень возможно, что Христос говорил на еврейском языке. Здесь он сказал арамейское слово. Очень возможно. Могли быть и другие варианты, но он просто передал сам по себе этот факт. Вот так. Ничего особенного здесь, ничего какого-то таинственного. Здесь абсолютно ничего нет.
Угу. Следующий отрывок. 4 глава, 39 и 40 стих. «И встав, он запретил ветру и сказал морю: „Умолкни, перестань“. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: „Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Так вот здесь о какой боязни идет речь?
Конечно, здесь-то было ясно, о какой боязни непосредственно было. Они испугались, что погибнут. Кстати, в другом Евангелии сказано, он спал даже в это время. Да его разбудили, сказали: „Наставник, погибаем“. Он говорит: „Да чего боязливы?“ Это место имеет, я бы сказал, очень большое значение для нашей жизни. Как многого мы боимся. Ах, что будет завтра? Ах, не провалилось бы вот это дело. Ах, не донес бы на меня вот тот человек. Ах, не рассказали бы обо мне то-то и то-то. Ах, как устроится у меня вот такое-то дело. Ах, поступит ли туда, или поступлю ли туда-то и туда-то. Вы знаете, у Игнатия Брянчанинова, святителя, есть такая мысль, он говорит, что мы гораздо больше страдаем от ожидания скорбей, нежели от самих скорбей. И точно. Все время у нас ах, ох, как бы и чего бы. И вот и в данном случае эти слова, да, они имеют прямое отношение к нам и назидают нас. Если мы верим, что Бог есть любовь, Он есть премудрость, и что Он не попустит ни на одну йоту нам большего каких-то неприятностей или скорбей, или даже несчастий, больших, чем это требуется для нашего спасения, если мы твердо веруем в это, что Он есть врач, премудрый, великий, любвеобильный врач, что Он действительно не сделает ни одного лишнего движения скальпелем только для того, чтобы спасти нас. Если мы верим, то разве можем бояться? Великое благо того человека, кто, когда имеет какие-то искушения, какие-то скорби и болезни, обращается к Богу и говорит: „Господи, Ты все знаешь, Ты видишь, что я хотел бы, но да будет Твоя воля, а не моя. Я верю, что Ты – любовь, и Ты для меня делаешь самое лучшее“». Поэтому Господь вот как здесь предупредил и даже обвинил учеников: „Что вы, маловерные такие? А уж мы-то тем более, когда теперь знаем, что совершил Христос, какую казнь претерпел на кресте до смерти. Уж теперь нам-то сомневаться, нам-то теперь бояться. Это действительно уже куда больший грех, чем то, что апостолы испугались этой бури, этого волнения на море. Вот чему научает этот случай.
У нас новый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
У меня вопрос по 5 главе от Евангелия от Марка. Вот когда он пришел в страну Гадаринскую, и его встретил вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом, то бесы просили, чтобы он послал их в стадо свиней. Стадо свиней погибло. Вот. А бесы? А то получилось, что и стадо свиней погибло, и жители попросили Иисуса уйти с этого места. Так вот какой смысл тогда этого всего? Спасибо.
Спасибо.
Во-первых, этим было показано, что человек – это высшая ценность на земле. Не свиньи, а человек – высшая ценность. И что для спасения человека, даже этого внешнего, даже физического спасения, с которым было сопряжено в данном случае это действие, что можно было пожертвовать и этими свиньями. Это так сказать, непосредственный, так сказать, первый смысл. Но второй, что демоны просили, бесы эти просили, можно ли нам хотя бы в стадо свиное войти? И Христос разрешил им, потому что нужно же все-таки нам понять, что Бог любит не только нас, и бесов любит. Мы все время об этом забываем. Все творение Он любит. И в данном случае, ну что ж, свиньи есть свиньи, пожалуйста, входите. Третье здесь, что какое научение тем, которые были свидетелями этого факта. Какое потрясающее научение. Увидели, во-первых, и власть Христову. Над чем? Над теми же даже духами нечистыми. Да. Увидели, во-вторых, кто такое демоны. Только дайте им власть. И они тут же все погубят. Также было показано, что оказывается, бесы не могут сами по себе что-либо сделать. Они безвластны. Они делают лишь то, что им позволено Богом. А Богом позволяет только то, что соответствует нашему человеческому духовному состоянию. В данном случае поэтому видели, кто такой бесы? Увидели? Вот они что делают. Только сейчас что творилось с этими бесноватыми? Посмотрите, бедный, как страдал. Хорошо, его исцеляет. Теперь посмотрите, полюбуйтесь, когда дается им власть. Тут же стадо свиное погибло в этом море. Вот, оказывается, с кем мы имеем дело. Но человек – превысшая ценность. И, как великолепно писал, например, святой Исаак Сирин, он замечательные слова написал, он говорит: «Ничто, никакая тварь, ни человек враг, ни даже бесы, никто и ничто не может прикоснуться к человеку без воли Божией, без попущения Божия. А попущение Божие мы знаем, каково. Оно, может быть, исходит только из любви Божией к человеку». Еще раз хочется повторить. Бог – врач, не палач, а врач. И если даже он попускает кому-то какие-то скорби, болезни, то это попускается не в качестве какого-то наказания или мести человеку, а как указание, как врачебная помощь, как хирург делает нам операцию. Хотим разве мы, чтобы нас резали? Ну, конечно, нет. Но мы просим, деньги даем. Пожалуйста, только спасите нас. Так вот и Господь есть врач. И Он показал в данном случае, исцелив бесноватых, Он показал, да, что Он действительно есть любовь к человеку. А демонов тоже показал в отношении демонов, кто они есть. но показал не только, что они могут с нами сделать, как со свиньями, но и то, что они не имеют власти без попущения Божия. Демоны просили, бесы. Христос разрешил, сделали. Все. Они могут делать только то, что им позволено. О, это великое дело. Ну, а то, что жители просили Христа уйти от селения, то здесь, видите, произошел такой странный, в общем-то, выбор, такое брение произошло, я думаю, в их совести. Интерес, с одной стороны, Христос кажется такой чудотворец. Кажется, надо бы ему поклониться, просить его, помочь им. Нет, свиньи. Понимаете, в чем дело? Свиньи-то. Это же богатство. А он погубил свиней. Нет уж, лучше пусть он уйдет. А то еще, знаете ли, возьмет еще какое-нибудь другое стадо свиное погубит. Нет, ты лучше отойди, Христос, от нас. И просили уйти его. То есть происходит что? Вот это, к сожалению, очень частый выбор, когда мы предпочитаем мамону, гибнущую Богу. Не Бог нам нужен, не Царство Божие нам нужно, а свиньи нам нужны. Именно так оказался в данном случае поставлен вопрос и его решение жителями этого города.
Алексей Ильич, в 5 главе Евангелия от Марка, 25-34 стихи, говорится о чуде, случившейся с женщиной, которая страдала кровотечением и прикоснулась ко Христу, исцелилась. Как вы можете прокомментировать вот это чудо?
Да, это интересное место, потому что там написано, помните, он почувствовал силу, исшедшую из него. Когда ему сказали: «Рави, тебя же все толкают, а ты спрашиваешь, кто прикоснулся ко мне?» Он говорит: «Нет, я почувствовал силу, которая вышла из него». Интересно. Что же это такое? Первое, на что хочется обратить внимание здесь. Вот мы часто: «Помолитесь за меня». Я часто говорю: «Ой, идите, вскопайте у меня гектар земли». Не хочется, а что ж такое? Помолитесь, как что-то пустое, как ничемное. То есть, как сказать: «Господи, помилуй». А оказывается, молитва за другого, тем более исцеление как другого человека, оказывается, сопряжено с чем? С отдачей громадной, я бы сказал, энергии своей, сил своей души. Посмотрите, этот случай замечательный. Оказывается, творение чуда – это не просто так сказал, как мыльный пузырь пустил. Нет. Какие силы тратит на это человек? В данном случае Господь даже ощутил, как человек, он ощутил, какую силу он вышла из него, то есть потерял сколько, какая нагрузка оказывается для него. Вот что такое чудеса, когда они совершаются силою Божию. Оказывается, человек, видите, как он, каким является. Не просто так существом, не языком это все делается, а все это сопряжено с отдачей, еще раз хочется повторить, с отдачей себя, своей части души, своих сил. Вот это очень, я бы сказал, важно, на что следует обратить внимание. И нельзя так бросаться словами: «Помолитесь за меня». Как же это так можно? «Помолитесь за меня». Это не так просто. Вот тем более сотворить чудо. И вот Господь здесь показал, что истинная молитва, истинное чудо всегда сопряжено с чем? С трудом, с понуждением, с усилием. Вот, оказывается, с чем. И молитва наша только тогда, кстати, имеет значение. Молитва за себя ли, за других людей, за живых ли, за усопших. Только тогда имеет силу, действие, действенность. Когда? Когда мы отдаем себя, хотя бы часть своего труда. Ведь недаром введены земные поклоны. Ну, хоть земной поклон сделай, хоть чуть-чуть, на капельку потрудись. когда ты молишься за другого человека или за себя, неважно, за усопшего, за живого. Хоть земной поклон сделай, отдай частицу своей души, как и Господь в другом месте, помните, сказал? Да. И этот род, он говорил об одержимом, о бесе, который он изгнал из отрока, из того, изгоняется молитвой и постом. А мы очень легко подменяем пост, ну, выбросить молитвой. Подал записку. Батюшка, прочитай записку. А я пойду на рынок, скажу пока. Вот ведь во что превращается часто это серьезнейшее дело молитвы. Нет силы никакой в молитве, когда не отдается хотя бы некая часть души моей, а не кого-нибудь. Угу. Вот так.
У нас новый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел это самое вам задать вопрос по поводу Царства Небесного. Алис.
Да, мы вас слушаем.
Да,
говорите.
Да, да, пожалуйста.
В общем, в Евангелии сказано, Господь сказал, что Царство Небесное внутри вас есть. И в другом же сказано, что когда дети пришли к Нему, вот, Он говорит, не запрещайте приходить ко Мне, в таковых есть Царство Небесное. Так вот, вопрос. Дети не стяжали это, не зарабатывали ничем. Вот. И вот почему-то у них это Царство не душа ли это? Или же вот по Серафим Саровский сказал, стяжайте Царство Небесное.
Духа Святого.
Так вот, как может в детях Царство Небесное быть, если они не зарабатывали, ничего не делали для этого? Или все-таки душа? Потому что душа, она, наверное, не от этого мира. И не в этом мире останется.
Да, спасибо. Хорошо. Дело в том, что мы часто представляем себе Царство Небесное как какую-то территорию, находящуюся где-то в каком-то районе мира, да, и там все блага, которые только может Бог дать. Царство Небесное, как сказал Христос, внутри вас есть. То есть это есть что? Это есть состояние души. Состояние души. Какое состояние? Естественно, то состояние, в котором не господствуют страсти, а в котором, напротив, есть благожелательство, я бы сказал, любовь. Как и апостол пишет Павел, плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот, оказывается, что такое Царство Божие. Это состояние души, очищенной от страстей. Дети пока еще они небольшие. Их все страстишки, которые мы наблюдаем и прочее, это еще не их практически почти. Это то просто, с чем они рождаются. Сами они еще, поскольку не имеют достаточного разума, достаточной воли, достаточного понимания, так, еще и сама совесть не очень развита. Сами они еще мало согрешают или почти не согрешают, ну, в зависимости от возраста. Поэтому их душа еще остается чистой. И потому Господь и сказал, что таковых, вот как они, есть Царство Небесное. И, кстати, главное, что здесь? Дети еще не лукавые. Это взрослые уже излукавились. А дети еще простые. Вот сейчас он заплакал, тут же он смеется. Он прощает легко и обиду, и наказание. Дети непосредственно чисты в этом отношении. Они чистые сердцем. И вот состояние их души и является чем? Тем, которое позволяет им быть, если хотите, в Царстве Божьем. Ясно, что еще пока они живут, это не полнота Царства Божия. Но таковых есть Царство Небесное. И ведь дальше что Господь говорит? Если вы не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное. Вот что интересно. И поэтому мы видим, что великие святые, они действительно достигали вот такого состояния простоты, то есть в котором не было вот этого лукавства, не было лицемерия, не было этого тщеславия, уж не, тем более не было гордости и прочих всяких вещей. Вот оказывается, что такое Царство Божие? Это состояние души, в которых нет страстей. А есть только вот одно чистота, которая позволяет этой душе действительно быть с Богом. Вот что в данном случае и имеется в виду под этим местом.
В 6 главе, 11 стих, есть такие слова. «И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, трясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Здесь о чем идет речь? Прокомментируйте.
Да. Ну, первый, конечно, смысл. Смысл непосредственный очевиден, что Господь дал назидание этим ученикам. Евангелие не описано, но он же им сказал, о чем проповедовать. Ведь не просто же он послал их творить чудеса. Он сам, когда только начал, вышел только на проповедь, то первые слова его какие были? Первые слова Христа самого. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Кстати, очень любопытно, что Иоанн Креститель то же самое пришел призывать к чему? К покаянию. Оказывается, первейшим и необходимейшим условием в жизни человека является именно покаяние. Святые даже так пишут, что покаяние – это делание, которое ни в коем случае не может остаться, пока человек жив. Не имеет окончания здесь. Величайшие святые призывали к этому. Так вот, в данном случае вот это назидание, которое Господь дал ученикам, и, видимо, первый из них – это призыв к покаянию, да, он и означал, что если кто не примет этого, то есть, а в чем мне каяться, что я хуже других, пусть кается он, тот или другой, или третий, действительно, отрисите прах от ног ваших. Эти те лжеправедники, которые действительно не могут принять Духа Божьего. Но здесь есть еще один очень интересный момент, на который стоит обратить внимание. Хорошо, там это были ученики-апостолы, назидаемые самим Христом, и которые действительно несли слово истины. А теперь давайте попробуем перенести на дальнейшую историю. Ведь посмотри, что Господь говорил интересные вещи. Он говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что вы обходите море и сушу, дабы обратить хотя единого, и когда это случится, делайте его сыном гиенны вдвое худшим вас». Интересно. Только сейчас апостолам говорят, трясите даже прах, и тут же обвиняют кого? Каких-то книжников и фарисеев, лицемеров, которые тоже обходят моря и суши, тоже проповедуют. Результат? Вдвое худшими себя делают. Да. И сынами гиенны. Оказывается, нужно быть тут очень осторожным. Очень осторожным с тем, кто проповедует и что проповедует. Я приведу один пример. Я думаю, для многих он будет очень интересным. Вот, пожалуйста, вам. Англиканская церковь. Это протестантская церковь. У них в каждые 10 лет приходит съезд всех епископов со всего мира. Эта конференция называется Ламбетской конференцией. И вот что происходит в настоящий момент. В 1988 году на этой Ламбетской конференции было принято решение, то есть епископской конференции, о том, что женщины могут принимать сан священника и епископа. Я помню, что где-то в 2009 году уже было 10 женщин-епископов у них. Это в 1988 году приняли решение. в 98 году епископская конференция, понимаете, епископ, а не кто-нибудь, уже приняли еще одно решение, очень интересное. Зачитаю вам, какое решение приняли. Мы верим, что любящие друг друга гомосексуалисты во Христе. Поэтому мы не можем запрещать такие отношения. Слышите? Вопреки всему библейскому учению, начиная с Содома и Гоморры, так? И дальше, как апостол Павел об этом пишет, так? Вы видите, теперь что проповедуется? Проповедуется на каком уровне? Собрание епископов Англиканской церкви. Как кто должен отрисать здесь прах от ног? Я думаю, что уже теперь придется нам отрисать прах от ног наших, когда если мы услышим вот такие вот вещи. Когда, оказывается, гомосексуалисты, да, это оказывается, это великолепно, что любящие друг друга они во Христе. Теперь придется отрисать прах. Вот какое дело. Так что, видите, то, что было во время Христа, когда проповедовали его ученики, которых он назидал, и которые передавали действительно истинное его учение, одно. И как изменилась ситуация с тех пор, особенно теперь, как нужно быть осторожным и внимательным, чтобы ситуация не перевернулась и все не стало наоборот.
Анатолий Алексеевич, вы сейчас сказали о ситуации в Англиканской церкви, но вот тут же опять же сказано в этих стихах, то, что отраднее будет Содом и Гоморре в день судный.
А вот как раз Содом и Гоморре, верно. Да, как раз будет отраднее, потому что те содомляне, они ничего не знали. Они просто нарушили естественный, я бы сказал, закон природы. Нарушили. Вот. Их знания были ничтожные в религиозном плане. Ничтожные. Были. Конечно, это был грех, они понимали. Но сравните их знания или знания последующие, знания христиан, когда мы имеем Священное Писание. Содомляне не имели никакого Писания. Мы теперь имеем Ветхий Завет. Содомляне не слыхивали о Христе. Мы теперь имеем христианство, где много раз решительно заявляется о том, что это грех. Так? Поэтому теперешний, конечно, наш грех неизмеримо, конечно, тяжелее. Конечно, что это будет хуже, конечно, чем грех гораздо больший, чем тот, который совершали жители Содома и Гоморры. Неизмеримо больше. Помните, как в другом месте Христос говорит, раб, который не знал волю Господина и согрешил, биен будет меньше, а тот, который знал и согрешил, биен будет больше. Вот теперь-то мы знаем. Теперь спросите этих, почему так? Апостол Павел же перечисляет это. Почему? Почему? Политика превыше всего. Нет истины теперь, а есть политика. И во имя этой политики, которая только откуда она исходит, такая политика, это поразительно. Кому это нужно, спрашивается. Когда насаждают, сознательно приказывают, законодательно вводят. Не смейте критиковать. Вы знаете, на Западе это что? Попробуйте покритиковать. Это еще Россия остается удивительно свободной страной, когда можно говорить такие вещи. На Западе уже невозможно. Вплоть до судебных дел, вплоть до запрещения всякой деятельности, вплоть до тюрьмы. Западная свобода, так называемая. И вот вопреки всему Священному Писанию, пожалуйста, что вам заявляют такие люди, которые поставлены быть блюстителями истины. Ибо епископ – это кто такой? Это тот, кто смотрит за тем, чтобы истина осталась чистой, чтобы проповедь была евангельской, и вдруг заявляют такие вещи. Вот, оказывается, до чего мы доходим. Вот до чего идем. Какая идет деградация человеческого сознания. И что за силы, это так давит с такой силой, с такой энергией на людей. Это просто поразительно.
Следующий отрывок. 7 глава, 6-8 стих. «Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим, ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». Что такое почитание устами и почитание сердцем?
Ну, здесь речь идет именно о том, о чем мы уже упоминали. Речь идет о непонимании двух реальностей, перед которыми стоит человек. Именно. Одна из них – это заповеди Божии. Другая – внешняя церковная жизнь. Порядок церковной жизни, каноны, богослужения, уставы и так далее. Все то, что установлено, в частности, церковью, в качестве помощи для исполнения заповедей. Но мы народ умный. Заповеди – это трудное дело. Бороться с завистью, тщеславием, гордыней, осуждением, воровством и так далее – это дело сложное. И поэтому подменяем чем? Религию превращаем во что, христианство? В исполнение внешних форм церковной жизни. Совершить богослужение или поприсутствовать на нем. Служить молебны, панихиды, подавать записки, совершать крестные ходы и так далее. Как приходится иногда, извините, уже мне шутить, профессора только присутствуют за богослужением. Профессор богословия, конечно, речь об этом. Студенты, они поют за богослужением. Священники совершают богослужение. Народ мечтает за богослужением. А кто же молится? А молятся ангелы и святые. Вы слышите? Вот так можно подменить. Можно всю жизнь ходить за и даже совершать богослужение и не помолиться как следует даже ни разу, но все точно делать, все соблюсти, полный чин, все как положено, и не помолиться. Недаром святитель Игнатий Брянчанинов пишет, нужно учиться молиться. А мы как? Как происходит часто? Действительно, не можем одной краткой молитвы прочитать с тем, чтобы не рассеяться. Молитва без внимания – это не молитва, это самообман. И вот представьте себе, как часто мы занимаемся сплошным самообманом. Я помолился, то есть я прочитал молитвы. Я был на службе, то есть что такое? Я отстоял. Отстоял службу. И так далее. Так вот, в данном случае это очень-очень серьезный вопрос, что вот такое законническо-обрядовое понимание христианства, то есть когда нужно исполнить эту букву, правильно отслужить, правильно отстоять, правильно нужно обязательно сходить там поисповедоваться. То есть что такое поисповедоваться? Я не знаю, исповедуется кто или нет. Ну, назвать свои грехи, как приходится часто говорить, что сделать отчет о проделанных грехах. А где покаяние? Исповедоваться, причаститься, совершить молебны, подать записки. Да, пост, поститься уже вообще, а если еще при этом, да, подать и на храм, а если еще что-то построить даже, о, то есть превращаем во что христианство-то, в язычество. Бог говорит, дай мне сердце твое, сыне, а не эти вещи. Поэтому святые вот и говорят, что вот это внешнее, вот это делание, это внешнее совершение всех этих правил и так далее, так оно без внимания к своей душе, то есть к своим мыслям, своим чувствам, своим желаниям, без внимания к этому, без борьбы с этим, без понуждения себя к исполнению заповедей, все это становится орудием прямо противоположным – убивающим самого человека. Как уже сегодня мы говорили, что человек, который скрупулезно исполняет все внешние церковные предписания, без внимания на свою душу, что в ней там творится, а там Агадий же не с числа, без внимания, так он впадает в самомнение, гордыню. Я праведный, я церковный, я воцерковленный человек. Вы слышите? Часто это слово «воцерковленный» может звучать как пародия на христианина. Вот какая беда. Вот о чем говорится здесь. Действительно, можно устами чтить, а сердце никакого. Это очень серьезные слова Евангелия.